меня не так много времени осталось, я пытаюсь, не знаю, как-то сложить какую-то картину из всего того, что я хотел сделать сегодня. В любом случае, в нашем мире происходит очень много разных вещей, которым мы не можем найти объяснение, вообще никакого объяснения мы не можем найти. Есть, я не буду сейчас вдаваться в историю, у нас на это нет времени просто. Я имею в виду, было бы, может быть, уместно рассказать, каким образом я пришел к Торе и как это произошло. Я в свое время занимался математикой, преподавал математику, и в Израиле преподавал математику. Вот. Есть, я пропущу все вступления, которые только можно. Почему? Потому что мы потеряли приблизительно, это не ваша вина, это наша вина, скорее всего, более 20 минут, поэтому я попробую сократить материал до максимума, чтобы дать основное то, что я должен, то, что я хотел бы вам дать вообще сегодня. Все в этом мире устроено закономерно, все в этом мире, у каждого есть свое место, каждое место, оно единственное для той вещи или того явления, которое создал Всевышний в этом мире. Происходят некоторые аспекты, которые мы не в состоянии объяснить. То есть мы много чего не в состоянии объяснить, но я сегодня поговорю только об одной вещи. Кто-нибудь из вас знает, что такое теория больших чисел? Кто-нибудь слышал об этом когда-нибудь?
Нет.
Нет, никто. Ну ладно, неважно. Я объясню в процессе плюс-минус, что это будет происходить, как это работает, и тогда посмотрим, что мы будем с этим делать. В данном случае все в этом мире, еще раз повторяю, создано, мироздание создано, уравновешено. Все в этом мире на своем месте. Я ни разу не видел, что солнце опаздывало бы хотя бы на 10 минут. Вот оно должно встать, восход. В такое-то время оно решило сегодня, что оно будет опоздало, не проснулось вовремя, не встало. Вот, опоздало на работу на 10 минут, на 15, пришла раньше на 15 минут. Луна, звезды, все мироздание, оно происходит само по себе. И вроде бы приходят люди, которые далеки от Торы, мы сейчас не говорим о Всевышнем и вере в Него, и говорят о том, что все, что было создано в мироздании, это случайность. То есть, если исходить вообще по Дарвиновой теории эволюции, то там была одна клетка, потом эта клетка начала делиться, потом она попала каким-то образом в воду, потом из воды она вышла, у нее отпал хвост, она встала на две ноги, взяла дубину в руки и из обезьяны труд сделала из обезьяны человека. То есть, все это было случайно, все это было, может быть, и закономерно, происходило огромное количество лет, все это хорошо и красиво, но не об этом речь сейчас, на сегодняшний момент. Я хочу вас спросить простой вопрос. Если я возьму, банально возьму монетку, не знаю, 10 огород, полшекеля, шекель, неважно, и вы, я надеюсь, играли, каждый из вас в детстве играл в такую игру, как «Орел и решка», да? Скажите мне, пожалуйста, если я подброшу монету вверх, какова вероятность, что она упадет на ту или другую сторону? Никто не знает. Жуть.
Есть вероятность, что она упадет на одну из сторон?
Ну, понятно, в процентном отношении.
Не могу сказать.
Ну, как это вы не можете сказать? 50 на 50. Либо так, либо так. По-другому не может быть. Третьего-то не дано.
У нас только два. Может стать ребром. Ребром может упасть.
Ребром – это исключение. Это практически не происходит никогда. Только в кино может, наверное. В данном случае я спрошу вас другой вопрос, поэтому я говорил, что мне нужно, чтобы был кто-то, кто мог бы со мной общаться, хотя бы отвечать на эти вопросы, хотя они элементарные, собственно говоря. Если я подбрасываю монету вверх, то ее падение на одну или другую сторону – это случайность. 100% это случайность, то есть она может упасть на решку, она может упасть на орел. А теперь я спрошу другой вопрос. Если я сделаю 10 подходов, то есть я подброшу монету 10 раз. Есть ли вероятность того, что эта монета 10 раз упадет на одну и ту же сторону?
Нет вероятности.
Почему нет? Почему нет?
Вот люди включат микрофон, шум.
Я говорю, почему нет вероятности, что монета, подброшенная 10 раз на одно и то же, одним и тем же человеком, с одной и той же силой.
Если отработать падение, если отработать ее падение, ловкость рук, тогда может быть.
Окей. Я вам усложню, я или усложню, или упрощу эту систему. Я не буду брать ловкость рук, я не буду брать это сам. Компьютер вымеренно подбрасывает монету 10 раз с одной высоты. На одну и ту же высоту подбрасывает ее. Оно делает определенное количество оборотов. И оно падает на одну и ту же сторону 10 раз. Возможно или нет?
Нет, невозможно.
Почему? Первый раз мы подбросили вероятность того, что оно упадет на орел или решку 50%. Упало на орел. Второй раз мы подбрасываем. Это уже абсолютно отдельный, как говорится по-русски, не знаю, подброс, в котором вероятность падения его туда или сюда тоже 50 на 50. То есть оно может опять упасть на орел или на орешку. И тем не менее, когда подбрасываем мы 10 раз монету с одной силой на одну и ту же высоту, оно делает одно количество оборотов, никогда эта монета не падает 10 раз на одну сторону. Больше вам скажу. Результат 8 к 2 очень маловероятен. То есть 8 раз оно упало на одну сторону, 2 на другую. Оно возможно, но очень маловероятно. Скажите мне, пожалуйста, от чего же тогда, кто управляет вот этим процессом, который мы называем подбрасыванием монеты? Теория больших чисел говорит о том, что чем больше мы будем это проделывать, то есть мы не будем 10 раз бросать монету, мы сделаем это 1000 раз, мы сделаем это 10 тысяч раз, мы сделаем это 100 тысяч раз. Чем больше подходов у нас будет, тем больше вероятности того, что мы получим результат 50 на 50. Эта теория называется теория больших чисел. В данном случае эта теория, ни один математик в мире, ни один философ в мире не может дать ему четкого объяснения. Никто. По одной простой причине, потому что в данном случае этот эксперимент проделывался миллионы раз, и каждый раз, причем проделывался автоматами, не людьми, чтобы был бы точно вымеренный подброс, чтобы было на одну и ту же высоту. Все условия были, как говорится, выдержаны. И каждый раз результат ошеломлял всех. Ошеломлял он всех по той причине, что результат всегда находился в размере 49 целых что-то там в десятых. Одна сторона и, соответственно, 50 целых что-то там десятых, не хватающих десятых, другая сторона. То есть мы делаем какое-то действие. Каждое действие отдельно само по себе – это случай. Никакой связи с последующим действием нет. И тем не менее мы получаем заранее искомый результат. То есть… Когда я подбрасываю монету, она может упасть 50% на одну сторону, 50% на другую сторону. Подбросив ее 100 тысяч раз, я получаю такой же результат. Объясните мне.
Это невозможно объяснить. Нет объяснения, вы только что сами сказали.
Итак, Паскаль. Он сказал в свое время, каждая из попыток в отдельности – это неизвестный результат. То есть я не знаю, что будет в результате. Который в совокупности создает результат предсказуемый. Он написал это давным-давно. Предположение ничего не доказывает, но тем не менее он это сказал. Теперь, для чего мне нужен этот парадокс? Почему я привел вообще этот парадокс? Зачем он мне? Более того, просто к слову я вам скажу, что если мы, допустим, предположим просто математически, если будем говорить, мы подбросим монету 1000 раз, и 800 раз она упадет на одну и ту же сторону, вероятность такого, чтобы что такое произойдет, 1 на миллиард. То есть мне нужно сделать миллиард попыток, и может быть, такое произойдет. В данном случае такого никогда не происходило. Это только вероятность, опять-таки говорю, и это только теория. А теперь, что мне с этой теорией делать? То есть, так как это недоказанный факт, я не могу прийти и размахивать флагом, что так вот это вот, так вот это вот, и никуда от этого не деться. Тем не менее, все страховые компании работают только по этому принципу. Все казино работают только по этому принципу. Я не буду вам рассказывать, не ходите в казино, нам вообще нельзя играть в азартные игры, но именно исходя из этой системы, а то есть, которая на сегодняшний день называется статистикой, мы знаем, что в среднем шарик в рулетке падает на 0, на 0 один раз за 37 кругов. То есть за 37 оборотов, которые делает рулеточное колесо. Это не говорит о том, что я приду, посчитаю 36 раз, поставлю на 0 и на 37 выпадет 0. Это может быть и не так, это может быть после 150 оборотов выпадет 0, а потом через 2 выпадет еще 0. Мы говорим о теории больших чисел. То есть сделали подсчет статистики, сколько раз выпадал шарик на 0 в течение месяца, при этом сколько раз крутилось колесо, в течение полугода, в течение года, и средняя цифра, которая выпала в качестве, в данном случае, казино, получилась 1 на 37 кругов. В данном случае, на сегодняшний день все страховые компании сражаются не за проценты, а за десятые доли процента. Их цены разбегаются вот в этом формате. Почему? Потому что они точно знают, что будет происходить, сколько нужно будет выплатить денег по страховкам любителям машин, людям, которые застраховали свое здоровье и так далее и тому подобное. Очень интересная штука. Я не знал этого, когда готовил этот урок, нашел этот материал. Написано, что, допустим, страховые компании, которые страхуют корабли. Вот. По статистике, каждый год тонет от 9 до 11 кораблей в мире. То есть разных компаний и так далее и тому подобное. То есть мы можем предположить, мы можем рассчитать заранее убытки, которые мы можем понести. То есть почему не может произойти такого, что, я не знаю, в этом году не утонуло ни одного корабля, а в следующем году утонет 20? Но такого не происходит. Это вопрос, я просто показываю ее вопросы. К примеру, Купат Холим, то есть больничные кассы, да, я не знаю, откуда вы все ли вы в Израиле находитесь. Вот. В данном случае все больничные кассы, они частные. Как частная больничная касса, которая умеет считать деньги, она распределяет свои финансовые потоки, из чего это состоит? Просто делается подсчет. Скажем, наша больничная касса обслуживает 100 тысяч человек. 100 тысяч человек за год. К примеру, я просто говорю к примеру, не берите это за основу. Вот. Мы первые основные расходы, которые мы должны включить, это зарплаты врачей, зарплаты медпрофессионала, который работает там. Сколько мне нужно иметь врачей и там, медсестер, там, секретарей и так далее и тому подобное, чтобы обслужить 100 тысяч человек. Выходим из средней статистики, которая у нас есть, и нам говорят, что в день в Купат Хулим обращается 1000 человек. Для того, чтобы обслужить 1000 человек в определенном месте, да, нам необходимо держать там, к примеру, 25 врачей в месяц. Вот. И мы тогда будем получать какую-то прибыль от того, что мы делаем, иначе это уже не рентабельно. Может ли быть такое, что я пришел в Купат Хулим, в больничную кассу, и не увидел там ни одного человека? Вот я пришел, я сел, врач на месте, у него ни одного пациента, я захожу, он меня принял, сказал то, что нужно мне, я сказал то, что нужно, должен был сказать ему, я выхожу, ни одного человека. Я просто для интереса сел, посидел, еще 15-20 минут, и все равно ни одного человека. Возможно такое?
Закрыли Купат Хулим.
А, ну да, если да, так кому же я ходил? Это я дурак сам пришел посидеть там просто, я понял. Да.
То, что ваше присутствие, значит, один человек есть.
Ага, ну классно. А на завтра, вдруг по какой-то причине, непонятно по какой причине, пришли вся 1000. Может быть такое?
Исключено.
Исключено почему? Каждый человек, каждая проблема отдельная сама по себе. У кого-то прыщик вскочил на одном месте, у кого-то глаз зачесался, у кого-то температура поднялась, а у кого-то, я не знаю, там волосы начали, не дай бог, выпадать. Неважно. Но почему, и мы по статистике знаем, что, допустим, в месяц Купат-Хулим посещает 1000 человек. Почему в один день они не могут прийти все? Кто сказал, что это невозможно? Ну, на самом деле мы такого не видим. Я еще раз говорю...
Если приказать всем, что пришли в этот день, назначенный день, пришли все 5 тысяч человек, они придут по приказу.
Приказу чьему?
Ну, не знаю, министерству, скажем, здравоохранения.
Уверяю вас, не придут. Оставим пока приказы, оставим тоталитарный строй, оставим все как есть пока что. Вот. В данном случае, еще раз говорю, когда я занимался подготовкой этого урока, я на данную тему искал разные материалы, связанные с данной темой, мне было просто интересно. Вот. Поэтому я нашел, на всяком случае, мне было интересно, надеюсь, будет интересно и вам, я нашел одну книжку, не то что книжку, а статью, которая говорила о том, что кому-то в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке было очень скучно, вот, ну, видно, перечитал всю литературу, которая была в доме, и у соседей, и в библиотеке в ближайшей, поэтому он заинтересовался очень интересным вопросом, ну, по его мнению, очень интересным вопросом, его заинтересовало, сколько раз в день в муниципалитет Нью-Йорка обращается человек с претензией на то, что его укусила собака. Такое еще должно родиться в мыслях, да, такое вот проверять, такое искать, такое, да. Вот. Но тем не менее у него такая мысль родилась, и он поехал в Нью-Йоркский муниципалитет. Вот, он приехал туда, речь идет о 1957 году, 58, 59, 60, 61. Итак, он попросил у них, если возможно, чтобы ему дали допуск к архивам. Вот, и он попросил у них сделать такую статистику, что выяснить, сколько в день собаки кусают людей в Нью-Йорке. Нью-Йорк большой город, люди обращаются с претензиями, пишут, бланки заполняют там. Для чего это делается, я не знаю, но тем не менее они это делают. И вот что у него получилось. У него получилось, что за 56-й год, за весь 56-й год, в среднем каждый день в Нью-Йорке было укушено 73,6 человека. 57-58 год 74,5. 59-60 72,6. 61-62 73,9. В общем, у нас получается следующая картина. В течение 5 лет, сколько времени он на это потратил, сколько он считал, там, я не знаю, сколько он там сидел, у него получилось, что в течение 5 лет каждый день собаки кусали от 72 человек до 75. Скажите мне, можно назвать это случайностью, да или нет?
Да, можно.
Это случайность. В течение 5 лет собаки независимо друг от друга, кусают людей в количестве от 72 до 75 человек. Это случайность?
Это случайность.
Хорошо. Итак, давайте попробуем разобраться в этой случайности. Первое, чего вызывает недоумение, в любом случае у меня, не знаю, как у вас. После того, как человека укусила собака, и чтобы это было отмечено в городском совете, этот человек должен до этого городского совета добраться, и он должен подать заявление о том, что его укусила собака. Нью-Йорк – город очень большой. Нью-Йорк, если вы на машине это будете делать, можете простоять в пробках Ну, если какой-нибудь окраины добираться в центр Манхэттена и так далее, там подобное, то вы можете постоять 2 часа, 3 часа в пробках оттуда, а потом еще обратно. И только для того, чтобы подать заявление, что вас укусила собака. То есть это время должно быть у человека. Это первое. Второе. Когда человека укусила собака, в каждом случае, в каждом отдельном случае, это отдельные случаи, абсолютно не связанные между собой. В первом случае человек шел, просто не увидел, она была карманного формата, вот, чуть на нее не наступила, она защищала свою жизнь, она его укусила. Во втором случае он махал руками рядом с хозяином собаки, хозяин не понял его намерения и укусила его, защищая своего хозяина. В третьем случае он проходил по двору, в котором собака занималась своими делами, ей что-то не понравилось, она прыгнула на него, поцарапав его и так далее и тому подобное. Каждый случай будет отдельный сам по себе. Теперь, мне нужно желание человека. Ведь сколько людей кусают собаки, которые не обращаются никуда вообще. Не того, чтобы, это царапина, это неважно, это соседская собака, это не... Масса причин, по которой человек не поедет подавать заявление о том, что его купила собака. Но самое главное, что интересует меня в этом случае, как собаки знают, что сегодня они план выполнили. Что сегодня больше кусать никого не надо, 75 заявлений уже подано, все нормально, план мы сделали, можно закругляться. Откуда они это знают? Кто этим руководит и как это работает?
Они не знают, это все случайно.
75 случайностей каждый день на протяжении 5 лет. Это исходя из того, что он просто проверил 5 лет. А если проверим больше? По этой же причине, найдя эту ниточку, как говорится, и потянув за нее, я нашел еще одну статью. Саму по себе тоже интересную, но она датируется более ранним сроком, то есть 1875 год, по-моему, в начале там идет речь, 1785 год, и заканчивается она через 20 лет, то есть 1894. Что сделали там немцы с их пунктуальностью и так далее, там подобное? Вдруг кому-то в голову пришло, тогда еще были конные полки, конные дивизии, 1875 год, кому-то в голову пришла такая мысль проверить, скорее всего, он был врачом, проверить, сколько раз лошади легают своих наездников или людей, которые следят за ними, которые занимаются ими. Вот. И получилась очень интересная статистика. В данном случае получилось, что в среднем за 20 лет каждый год люди получали от лошадей копытами 196 раз. Опять тот же самый вопрос. Как лошади знают, что они уже в этом году отлегались и больше уже легать никого не будем? Вот. И если бы это было случайностью, как вы говорите, то в данном случае цифра-то не повторялась бы. В один год не было бы вообще, в другой день было бы много, в год было бы много, в третий год было бы в 4 раза больше, а через год, они попросили бы прощения. Каждый год одна и та же статистика. Как это возможно? Как это возможно вообще? Если это случайность, то, извините меня, это такая случайность, которая вообще случайность, которая имеет последовательность, последствия. Она имеет, как на иврите называется, седер, она имеет правила, эти случайности. И теперь самое главное, я перехожу к тому, что никто объяснить не может опять-таки. Мы знаем, что в каждой стране, глобально в мире, это безусловно так работает. Так написано в Гмаре, в Устной Торе, что в мире рождается мальчиков и девочек 50 на 50. Приблизительно. разница там небольшая, мальчиков чуть меньше рождается по статистике, вот. Скажите мне, пожалуйста, когда женщина забеременела, когда не было ультрасандов, когда нельзя было выяснить, какого пола тот или иной младенец, находящийся в животе у матери, какова вероятность рождения мальчика или девочки?
Пятьдесят на пятьдесят.
Может родиться мальчик, может родиться девочка. Последняя статистика. В этом году в Соединенных Штатах Америки, извините, не в этом, а в прошлом году, но статистика выдается этим годом, родилось 4 189 806 грудных детей, ну, маленьких детей. Из них 2 090 000. Там что-то 400 с чем-то, не помню. Мальчики, а остальные девочки. Что в процентном отношении составляет 49,6 на 50,4%. В Израиле в 2016 году, другой статистики не нашел, не знаю, может есть, плохо искал, скорее всего, родилось 181 405 детей. Из них 90 700 мальчики, а остальные девочки, что составляет приблизительно, если я правильно понимаю, 49,7% мальчики и все остальное девочки. Как? Ответьте мне на вопрос, как это работает?
Случайность.
Вы не устали? Случайность, которая закономерна? Из года в год?
Да, это закономерность.
Так это случайность или закономерность?
Закономерная случайность.
Закономерная случайность.
Как закон идет.
Классно. Новое понятие. Спасибо. Еще одно дополнение к этой картине, ко всей. Это известная вещь. Я думаю, что вы знаете об этом не хуже, чем я. Во время, когда происходят войны в мире, это уже доказанный факт, это ничего нового, я, скорее всего, вам не расскажу. Когда происходят войны в мире, то, как правило, на войну уходят мужчины и погибают на войне. Больше погибает на войне мужчин, чем женщин. В этот период времени и после войны вдруг отмечают, можете проверить, не верьте мне, проверьте, это все есть в интернете, сегодня можете зайти проверить, вдруг отмечают резкий взрыв рождения мужского пола детей. То есть не идет рождение 50 на 50, а может быть и такое, что 70 и на 30, что 70% мальчиков, 30% девочек. Кто регулирует этим процессом? Случайность?
Нет. Сами люди своим желанием регулируют.
Чьим желанием?
Своим желанием. Кто хочет, тот и делает. Детей. Ага. Хотят, ага. И делают, хотят, делают.
О как. У вас есть дети?
Слава Богу.
Вы их рожали под заказ?
Их рожал, когда хотел.
Я не спросил, когда хотели. Вы пришли к своей жене и говорите, сегодня будем делать мальчика. Получалось?
Вы меня рассмешили.
А вы меня. Вот в этом-то вся проблема-то и заключается. Итак, что у нас происходит в общем и в среднем?
Честно говоря, я вас перебью. Я говорю, я хочу мальчика. Она говорит, я согласна, только я хочу девочку. Нет, тогда я делаю, но при условии, что будет мальчик. Нет, а я хочу девочку. А что ты будешь делать, если родится девочка? И тут у меня вопрос, говорится, стал в тупик.
Делать или не делать?
Да.
Бить или не бить? Да. Я понял. В данном случае, да. У меня был знакомый, который стал, ну, в смысле, он собирался стать дедушкой, вот, и он, его дочка вышла замуж, забеременела, и она хотела очень девочку, а он хотел очень внука, вот. Так она приходит к нему и говорит: папа, у нас будет внучка. Ну, в смысле, он дедом должен стать. А он говорит: нет, у нас будет внук. Она говорит: нет, у нас будет внучка. Говорит папа, мудрый папа, говорит. Он говорит: ну ладно, дорогая, пускай будь что будет, главное, чтобы был брит. Вот. В данном случае вы также. Девочка, мальчик, от вас как будто что-то зависит.
Будет брит, только брита.
Нет, брита такого мы не знаем. Вот, ну все хорошо, красиво. В данном случае опять никто не ответил мне на вопрос, что происходит. Как это происходит? Случай – это не случай. Не может быть столько много случайностей приводить к одному результату, который заранее я мог предположить. Значит, это не случайность. Что это?
Божья воля.
Еще раз?
Божья воля.
На чем основана?
У него свои законы.
Итак, вы правы, абсолютно. У этого мироздания есть хозяин. У этого мироздания есть хозяин, и я не знаю, я сейчас не буду вдаваться в данные подробности, у нас на это нет времени. У каждого творения в этом мире есть ангел-хранитель. У каждой травинки есть ангел-хранитель. Написано в Торе, написано в устной Торе, написано в Гморе, что стоит ангел-хранитель образно. Стоит ангел-хранитель, должна появиться новая травинка, ударяет ее пальцем и говорит: гдаль, расти. То есть без его команды она расти не будет. Безусловно, безусловно, все это равновесие в мире, чтобы оно сохранялось, оно должно быть на чем-то основано. Представьте себе ситуацию, что у нас родилось, к примеру, в одну или в другую сторону, неважно в какую, 70% мальчиков и 30% девочек. Если бы была такая рождаемость, что произойдет через 15-20 лет?
Вымрет население.
Не то, что вымрет, перебьют друг друга. Угу. Будет больше мужчин, будет мало женщин. За женщин начнут сражаться. Женщины начнут сражаться, перебьют друг друга, и тогда некому будет продолжать это мироздание. И наоборот, будет то же самое. Если бы рождалось 30% мужчин и 70% женщин, то было бы то же самое. Мы бы закончили плохо. Поэтому нам нужно равновесие. А за этим равновесием кто-то должен следить. Вы представляете себе, до такой степени, вот вы зайдите в Википедию, почитайте про любую страну, есть четкая цифра рождаемости, четкая цифра смертности, причем это предсказуемо, вот, на ближайший год, если, конечно, нет какой-то эпидемии или еще чего-то потустороннего, что вмешивается в планы Всевышнего, хотя это тоже невозможно. Невозможно вмешаться в его планы, это тоже входит в его планы. Тем не менее, у нас все вымерено. Когда это стало возможно? Это стало возможно последние 150-200 лет. Почему это стало возможно последние 250 лет? Почему? Потому что написано, что до того, как у нас не было медиа, до того, как у нас не было интернета, у нас не было новостей, телевидения, радио, каждый жил в своей местности, там, в своей деревне, в своем городе, в своей стране, ну, максимум, да, если будем говорить глобально, вот, и каждый видел то, что видел. То есть у соседа легнула лошадь, ну, бывает случайность, как мне вот говорит Соломон, случайность, бывает. У соседа утонул корабль. Ну, бывает. Когда-то у кого-то что-то происходит. Какая-то случайность. Вот, родился мальчик. Ну, хорошо, слава Богу. А потом девочка. Тоже хорошо, слава Богу. Но мы не можем сравнить общий. Мы не видим общей картины всего происходящего. Когда у нас появилось медиа, когда у нас появилось телевидение, когда у нас появилось такое понятие, как статистика, мы начинаем... Тот, кто хочет, конечно, безусловно, сравнивать происходящие события. Сравнивая происходящие события, мы вдруг обнаруживаем закономерность в том, что происходит в мире. А это наводит на мысль, что этим миром кто-то управляет. И тогда человек думающий, который себя, во всяком случае, не хочет обманывать, спрашивает, кто это? И на этот вопрос нужно дать ответ. И если вы мне придете и скажете, что это начальник ЖЭКа или, на, не знаю, горосполком или райисполком и так далее и тому подобное, это все будет красиво, но неинтересно. Глобально в мире есть тот, кто управляет им. К сожалению, у меня время. Я извиняюсь, то есть это наша была проблема. Я не успеваю и половину того, чего бы хотелось бы успеть. Но неважно. В данном случае просто один простой пример. Авраам Авину, об этом пишет Рамбан, что для того, чтобы увидеть Всевышнего, не нужно сильно углубляться в какие-то знания, понимание чего-то, или ходить и смотреть какие-то чудеса, которые должны происходить вокруг нас. Говорит Рамбам, что достаточно нам просто сосредоточиться на том, что нас окружает. Как Авраам, наш праотец, пришел к Творцу. Причем он сделал это, есть мнения, которые говорят, что он пришел в 3 года, есть говорят, что он пришел в 40 лет. Вот. Но тем не менее он пришел ко всему к этому за счет того, что он просто наблюдал происходящее вокруг него. Весь мир, когда он жил, когда он родился, весь мир, там были идолопоклонники, которые поклонялись солнцу. И он говорит, ага, если они поклоняются солнцу, значит давайте поклоняться солнцу, будем поклоняться солнцу. Он начал поклоняться солнцу, прилетели тучи, солнце закрыло, и солнца не видать. А тучи, значит, тучи, значит, сильнее. Давайте молиться тучам. Будем молиться облакам. Подул сильный ветер, и тучи унесло. Пришло время заката, солнце село, на его место пришла луна. Значит, луна сильнее, чем солнце. Будем поклоняться солнцу. Нет, потом поменялось обратно, луна ушла, солнце пришло. И это претензии, которые луна пришла еще в создании мироздания ко Всевышнему и сказала, что не могут два царя сидеть на одном кресле. Значит, они не всесильны, значит, есть сила над ними. Немрод, тот, который правил тогда империей, поклонялся огню. Значит, давайте будем поклоняться огню. Но начался дождь. И дождь, вода погасила огонь. Значит, вода сильнее, чем огонь. То есть, простые умозаключения привели Авраама к тому, что не может быть, чтобы этот мир существовал сам по себе. Значит, есть кто-то. И этот кто-то управляет этим миром. И этот мир упорядочен. В этом мире все ровно, все гладко и происходит из года в год. Никто никуда не опаздывает, никто никого не подсиживает. Все происходит, как он и задумал. Кто это он? Если мы не сюда не вводим вот такая вводная, как Всевышний, то тогда действительно невозможно объяснить, по какому принципу монета, подброшенная 100 тысяч раз, падает 50% на одну сторону, а 50% на вторую. Невозможно! Это так и остается в теории, научно недоказанный факт. Но если мы приходим и говорим, что да, есть тот, кто управляет этим миром, есть Всевышний, тогда понятно, каким образом это работает, потому что нет ничего в этом мире, куда бы он ни приложил, как говорится, свои руки. То есть он управляет всем. Что мы будем с этим делать, как нам с этим жить, это наше право, это наше, как говорится, наш свободный выбор. Вкратце это то, что я хотел сказать. У меня есть еще одна 2 минуты. Если у вас есть ко мне вопросы, пожалуйста. Если нет, то я просто пойду.
Как найти ваши лекции?
Мои лекции вы не найдете, потому что я фактически в интернете не преподаю. Я и сейчас миру заменяю. Завтра у меня в 6 часов с вами лекция. Не опаздывайте, будет лекция. Там написано, по-моему, в Толдот написано тема. Если я правильно помню, речь пойдет завтра о выборе. Есть у нас выбор, нет у нас выбора, или все предписано нам, как вот, исходя из того, что я сейчас говорил. Вот. И без раташем, с Божьей помощью, я постараюсь это раскрыть как можно больше и доступнее для общего человеческого восприятия. И, может быть, дойдем до какой-то истины.